Задание предварительной практики послушникам. 2 года. Первое. Сделать 10 тысяч простираний. Начитать 1 миллион раз мантру Ом. Из них 100 тысяч раз с Ашвини Мудрой, сидя в Сиддхасане или Сукхасане. Овладеть непрерывной внимательностью в течение всего дня. Овладеть ходьбой чанкраманом на комплексе. Один круг с повязкой. Обрести гибкость ума. Понравится монахам.
Кто сделал 1000 простираний из послушников? 6, 7, 5 тысяч. 8 тысяч. Так, кто меньше 1000 сделал? Что?
Больше 1000,
но меньше 5000. Когда вам читаются запредельные лекции о безумной мудрости, о объединении с клешами, о парении в недвойственном созерцании, это, конечно, радостно сердцу слышать. Однако вы должны быть трезво оценивать ситуацию и помнить, что безумная мудрость хороша, конечно, и пребывание в недвойственности, но базовые практики выполнять надо тоже. То есть это только пока интеллектуальная информация. У нас есть наши ограничения, есть работа, которую мы должны проделать, и мы ее должны делать. Несмотря даже если нам великие лекции читаются, как бы за нас нашу работу никто не сделает. И мы целенаправленно каждый день должны делать ее. Делать базовые практики, практиковать послушание, пестовать внимательность, пестовать бхаву правильно, выплавлять прану, энергию. Каждый день продвигаться на шаг вперед.
От послушника в течение 2 лет на испытательном сроке ожидается почитание 3 драгоценностей, послушание, соблюдение правил Виная, Самая, распорядка, иерархии во взаимоотношениях, усердие в практике, служении и изучении дхармы, гармоничный и добрый нрав, корректное поведение.
Стоп. То есть гармоничный и добрый нрав. То есть, когда вы с утра встали и ругаетесь, или во сне ругаетесь, это вообще ни в какие ворота, живя в одном домике.
Самодисциплина, то есть контроль поведения, желаний, мысли и эмоции везде и во всем. Способность преодолевать трудности суровой монашеской жизни. Оставление всех мирских целей. Непривязанность к удобству и комфорту.
Если закладывается правильный фундамент, то и здание, выстроенное на нем, тоже будет правильным. Если же фундамент закладывается с какими-то небрежностями, потом, уже когда приступил к крыше, придется отвлекаться, спускаться вниз и долго-долго возиться, убирая бревна, думая, как же выровнять стены и подправлять все равно этот фундамент. В общем, практика показывает, что этот закон абсолютно выполняется всегда. То есть даже если человек не заложил такого фундамента, на него какие-то вот надуманные, такие полукнижные, полуфантазийные представления о духовном пути, радужные, впитанные из мультфильмов про Милорепу, там, Раму. Вот. И он мечтает, отказывается трезво смотреть на реальность, на свои недоработки, как-то воображает какие-то быстрые духовные опыты, игнорирует базовые практики, живет не в настоящем моменте, не здесь, пренебрежительно относится к заданиям, то есть где-то грезит глобальными какими-то категориями, ретритами пятилетними, там, махасидхами, когда элементарные какие-то вещи не реализованы в повседневной жизни. Впоследствии реальность жестко учит такого человека, как бы показывая ему необходимость все-таки вырабатывать в себе нужное качество, усмирять своеволие, вырабатывать самодисциплину, упорство, терпение, силу духа, способность идти к намеченной цели долгие годы, не ожидая результатов. И это не только мое мнение. То есть мое мнение, в общем, здесь как бы оно выражает мнение святых. По сути, я вообще стараюсь как бы никогда свое мнение нигде не проявлять. Я как бы себя считаю магнитофоном, озвучивающим дхарму. Без искажений. Прилагающим просто ясность, как под микроскопом, рассматривающим те или иные аспекты дхармы. То есть все, что я говорю, по большому счету, содержится в текстах. Поскольку я люблю читать тексты, и у меня большая библиотека, то каждое мое слово вы где-нибудь обнаружите в текстах. Там, Рамана, Падмасамбавы, Дататрея и прочего. Это моя установка принципиально, как бы. Потому что у меня нет каких-то собственных мыслей от себя чего-либо. Я не пытаюсь самовыразиться через дхарму. Считаю нужным просто ее лучше всего донести ученикам. К примеру, вот что один говорит святой учитель, комментируя текст «Естественное освобождение». Это тибетский гуру Гьятрул Ринпоче. Люди через некоторое время обнаруживают, что вопреки ожиданию не продвигаются в духовной практике. Тогда они обычно делают вывод: значит, буддизм не очень действенен. Проблема не в том, что учение Будды недейственно, а что недейственен наш подход к практике. Если вы не знаете, как принимать лекарство или не принимаете его вовсе, то вывод, что лекарство не помогает, будет необоснованным. Проблема в том, что вы не знаете, как принимать эликсир дхармы. А с ней связана другая проблема. Вы подвержены гордости и привязанности к собственному «я». Когда преобладают эти состояния ума, мы как будто воображаем себя на большой высоте, откуда смотрим на дхарму сверху вниз. Если мы сможем сделать наоборот и поставить свое «я» ниже дхармы, то, естественно, получим хорошие результаты. Цель этой практики – обуздать собственный поток ума, обуздать. Неважно, что этот ум делает, думает, надо его обуздать, покорить, научиться не следовать за ним. Очень распространено мнение, как только вы становитесь буддистом, это должно вызвать какую-то удивительную перемену. Так бывает, не бывает никогда и нигде. Люди, не понимая этого, иногда просто говорят про кого-то. Уже много лет, как он стал буддистом, как же он может так поступать? Но все эти много лет не такой уж большой срок. Мы усиливали свои клеши на протяжении многих жизней. Теперь мы имеем дело с настоящим океаном клеш. Практиковать дхарму много лет – это хорошо, но не ожидайте необычайных радикальных изменений. Даже если вы практикуете уже давно, изменения приходят постепенно. Это ошибка – ожидать удивительных изменений, если вы становитесь практиком и некоторое время практикуете дхарму. Мнение, будто духовная практика дает мгновенный результат, ошибочно. Небуддисты ошибаются, когда ожидают от буддистов очень быстрого, поразительного духовного прогресса. Прогресс накапливается изо дня в день. Но ожидание, предвкушение, разочарование, анализ, рефлексия. Вот это ухудшает все дело. Оно не дает как бы идти ровно в практике. Когда вы становитесь послушниками, я говорю, вам вообще не надо испытывать опытов, как бы думать о них. Но если они придут, пусть они придут. Но развить терпение и внимательность – это гораздо важнее. Пусть вы не милорепа, который таскает камни на спине и строит девятиэтажные дома, отмывая карму. У вас собственная карма, но терпение развивать надо. Когда эго не удовлетворяется, но ты просто взращиваешь безупречное намерение. Это и есть тот самый фундамент. Пока мы духовно неопытны, то наш ум часто может нас дурачить. Мы можем думать недвойственность, недвойственность, тело света. Было так, что вместо тела света было тело светы. И этим все заканчивалось. Когда же у нас фундамент силен, то мы знаем, как укрощать этот ум. И мы уже становимся практиками другого уровня, не дилетантами, а мастерами. А для мастеров раскрыты все двери.
Перечень того, что запрещено просить послушникам в период послушничества. Мауна, голодание, поездки по желанию, в том числе открытие филиалов, зарабатывание денег для санги и так далее. Особенный просад. Одежда, спальники.
Стоп, если это не связано с конкретными заболеваниями, с необходимостью.
Одежда, спальники и так далее, которые хочется. уединение, ретриты сверх тех, что даются, дать особые посвящения в практике, которые не дают послушникам, дать духовное имя или какое-нибудь другое имя, поселить в таком-то домике или таком-то. Подобные просьбы прямо противоположны принципу пустого сосуда, послушания и отсечения эгоизма, которые являются главной практикой во время периода послушничества. Задача послушника заключается в том, чтобы понять, что те условия и та ситуация, в которой они живут, совершенны, и принять их.
Это самое трудное дело. Это труднее задание, чем если бы вам дали задание 6 часов делать асаны. Способность отпустить и усмирить свое «я», которое живет категориями будущего, прошлого. Однако это подлинный метод просветления, я бы сказал, это прямой метод. Метод прямого пути. Хотя это трудно понимается. Потому что когда мы отсекаем наше «я», тенденцию к саморефлексии, то наши качества сами по себе пробуждаются. Качество высшего «я». И напротив, когда есть фиксация, зацепка за «я», и даже какие-то длительные медитации – то эта фиксация может длиться 10 лет или 50, Бог знает сколько. Но качество истинного пробуждения будет далеко, как и прежде. Поэтому рассматривайте практику послушничества не только как закладку фундамента, но как подлинную практику, как бы непрерывный пратиабхиджня даршан, как непрерывное прямое введение. Если вы осваиваете внимательность, вы обязательно получаете плоды ее. К Бхагавану Шри Раджнишу пришел ученик и сказал: «Я очень хочу совершенствоваться на пути прямого видения, мгновенного просветления». Раджниш сказал: «Хорошо, оставайся здесь». Ученик спросил: «А что надо делать?» Он сказал: «Ничего не делай, просто оставайся здесь, подожди». Прошло некоторое время, и ученик ходил, он изнывал уже, начал выдумывать что-либо. И когда он просил, приходя к Раджнишу, Раджниш говорил: «Подожди пока еще». Вот надо было время просто, чтобы вот все то, что из канала выходит, воздействует на ум, улеглось, вышло и исчезло, растворилось, чтобы была достигнута настоящая пустота. Ученик ожидал метода какого-либо интенсивного, но Раджниш дал ему не метод, отсутствие метода. Это и есть высший метод анупая, как в анутара-тантре, так как и в кашмирском шиваизме. Но ученик, если он обладает слабой, не обладает верой или пониманием дхармы, он может быть в замешательстве. Он думает, что, сколько можно ждать, он начинает в душе ныть. Ну когда же этот ретрит? Ну когда же из глаз звезды полетят? Когда же эта великая пустота не зайдет на меня, и все Будды, Бодхисаттвы и Риши соберутся в хоровод радужный вокруг? Запоют джая какой-то великий. Я скажу, что вот такие идеи — это и есть вот эти самые препятствия, которые надо выкорчевать. Трудно это понять. действительно трудно. Это не на первом году сразу можно понять, однако это надо понять. Я настаиваю на том, что это надо понять, если вы хотите по-настоящему следовать прямым путем. И вот под таким углом зрения следует рассматривать практику послушничества, кроме того, что это обычная закладка фундамента и выполнение базовых практик. Пустота сердца, отрешение от своеволия. Вот они обнажают эту самую осознанность. Было время, когда Дивьясидхи плакала в коровнике, очень сильно желая практиковать на пятом месяце послушничества. Но Анандалила, как вы знаете, с ней бесполезно. Она не идет на компромиссы. Потому что Анандалила получила закалку суровую. Именно поэтому, как практика, она весьма высока, даже погруженная в служение. Но время прошло, и Дивьясидхи обрела должную пустотность. Ее зрелость сознания возросла за 2,5 года. Тогда самые большие мечты сбываются. И действительно звезды в глазах появляются. Это последний отчет из ретрита Дивьясидхи.
Это слабое отражение того, что было воспринято рано утром в 4:30. В быстром исполнении имеющимися средствами. Неимоверный восторг и просто непередаваемая радость охватили при созерцании нити света и всевозможных бинду разных размеров. Но они были маленькие и небольшие, но много. Так все состоит из бинду, пятицветных и ворсинок наитончайших светящихся нитей. На рисунке это трудно отразить. Как получилось. И естественного состояния сахаджа-дхити. И больше ничего нет. Ум плавится и растворяется в пустоте. Припадаю к лотосным стопам. Ум Шанти.
Когда пустота сердца обретена, каждый миг неотделим от созерцательной практики. Все воссоединено. Вы больше никуда не стремитесь. Один монах подошел к достигшему, спросил, как мне быстрее раскрыть аджна-чакру. Достигший сказал ему, делать бхакти, изучать учение. Только спустя 5 лет монах понял, великий совет, который был дан ему. Это же дзен банкея. Есть просад, засыпать, когда нужно засыпать. Быть безыскусным, простым, подобно пустой нелакированной чаше для подаяния. Вам следует глубоко задуматься над этими словами. Если вы хотите постичь естественное состояние. Oh.
О.